«Маши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Я Сергей Рыбко, и вы сегодня задаем свои вопросы руководителю экономического департамента Института энергетики и финансов Марселю Салихову. Марсель, доброе утро.
Доброе утро.
За мгновение до того, как мы сейчас в эфир включились, Марсель сказал, что «Экономист» сегодня вышел с заглавной иллюстрации на обложке «Экономист». Сегодня снова Дональд Трамп и президент Путин.
Со слезами губной помады.
Со следами губной помады. Они оба в губной помаде или...
Они оба в губной помаде, да.
Ну, там, видимо, вопросы снятия санкций должны бы в этой публикации прозвучать или упоминаться. Вы не читали, вы просто вспомнили, что это было на обложке.
Да, я пока не успел прочитать, вот, но основная идея заключается в... «Экономист», по крайней мере, говорит, что Владимир Путин и Дональд Трамп готовы заключить соглашение какое-то, и этого не стоит делать.
Есть просто сегодняшняя публикация со ссылкой на Washington Post о том, что якобы советник по нацбезопасности Трампа Майкл Флинн, он с Трампом работал еще в период его избирательной кампании, и, кстати, в этот же период избирательной кампании, то есть до инаугурации, Флинн встречался с послом Российской Федерации в Соединенных Штатах и с Кисляком, и как будто бы Флинн намекнул или почти открыто заявил о том, что вопрос о санкциях может быть пересмотрен. И вот Washington Post делает из этого сегодня большую публикацию. Сумма всей этой информации о потенциальном потеплении отношений России и США, о том, что вот эти различные утечки происходят. Есть сегодня, опять же, свежая публикация о том, что Белый дом США готов расследовать историю о том, как содержание переговоров Путина и Трампа попало в прессу. В общем, продолжает расти этот ком информационный о том, что якобы Россия и США идут на сближение и, возможно, санкции будут отменены. Вы готовы как-то осторожно прогнозировать, что в этой области может произойти? Ну, вот отмена санкций в 2017 году в какой-то ближайшей обозримой перспективе.
Мне кажется, сейчас очень сложно об этом говорить, и на самом деле никто не знает, да, что могут ли быть отменены санкции в 2017 году, потому что, с одной стороны, видимо, Трамп готов идти на какие-то шаги, но, с другой стороны, большая часть там республиканского истеблишмента, она выступает резко против. Вот еще на что можно обратить, мне кажется, это на финансовые рынки, да, и на реакцию на те или иные события, как валютные курсы реагируют. Вот. И, соответственно, если вот говорить последние недели, да, то курс не реагировал, и участники валютного рынка никак не реагировали ни на сообщения о том, что вот санкции готовы отменять, или наоборот. То есть, мне кажется, в принципе, у всех такая выжидательная позиция, и пока информации недостаточно, чтобы делать какие-то выводы.
Но Илья вот присылает скриншот с этой обложкой за «Экономист». Губы Дональда Трампа накрашены помадой, а на щеке у президента Путина след от поцелуя. Вот. Это то, как выглядит сегодня обложка за «Экономист». Смотрите, а если рассуждать с такой стороны, у Соединенных Штатов есть какой-то серьезный интерес отменять санкции?
Я думаю, у них есть мотив. Мотив скорее связанный с темами национальной безопасности, а не экономическими факторами. То есть, скорее для Соединенных Штатов имеет смысл как-то координироваться, кооперироваться с Россией, вот как раз в решении вопросов Сирии, Ближний Восток и так далее. С точки зрения экономики, для них это большого значения не имеет, и это не является каким-то определяющим фактором.
Решение, или хотя бы вот эти, то мне просто нравится это словосочетание, словесные интервенции. Когда, если бы Дональд Трамп и его сторонники в формате утечек или в формате прямых заявлений многократно подчеркивали, что санкции с Россией будут сняты, что об этом ведутся переговоры, что есть такая перспектива. Если продолжать информационную работу в этом направлении, это на экономические позиции России влияет позитивно? То есть, может быть, уже этого достаточно для того, чтобы как-то посодействовать России, дать вот такой отчетливый сигнал, что да, отношения идут на поправку?
Я думаю, все же этого недостаточно, да, потому что основные санкции, которые сильнее всего бьют по российской экономике, это финансовые санкции. Соответственно, они ограничивают возможности выхода российских компаний на западные рынки капитала и привлекать финансирование там.
Но те участники внешних рынков, которые, может быть, сейчас санкциями не ограничены, но при этом все равно опасаются инвестировать в Россию, может, их это сподвигнет, ну вот именно просто словесные какие-то намеки на то, что их это сподвигнет к инвестициям?
Я просто не знаю каких-либо пока вот таких последних событий, да, когда люди готовы реально приносить деньги. То есть, может, да, там просто есть большая разница между тем, что говорить о чем-то, а другое дело, что реально инвестировать или так далее. И, соответственно, компании пока нету особого выхода, да, наших компаний на западные рынки.
Ну что ж, это по поводу для этого краткого разговора послужила лишь иллюстрация в The Economist. Давайте к интересному теоретическому вопросу сейчас перейдем. Какое-то время потребуется на то, чтобы его разъяснить. Я напоминаю, мы с Марселем Салиховым беседуем. Сегодня «Коммерсант» за главной публикацией своего раздела «Экономика» делает материал по мотивам исследования Национального банка Швейцарии. Якобы Национальный банк Швейцарии опроверг наличие эффекта Балласа Самуэльсона. Я у Марселя перед эфиром спросил, знакомо ли ему вот это сочетание. Он, да, сказал, что знакомо. Я Самуэльсона готов припомнить только как... Ну, кажется, какой-то большой учебник, да, написан.
Есть, такой. Да, очень один из наиболее известных учебников по макроэкономике, написанный Полом Самуэльсоном.
Эффект Балласа Самуэльсона, как это описывает «Коммерсант»? Подождите, вам это в перспективе будет интересно. Там речь идет об укреплении либо ослаблении национальной валюты. По крайней мере, так это описывает «Коммерсант». Эффект, как будто бы по общим представлениям, на протяжении десятилетий состоял в том, что в ситуации, когда значительные инвестиции приходят в страну, в ситуации, когда в стране растет производительность труда, валюта непременно крепнет. Швейцарский банк национальный при нынешних возможностях, при нынешних мощностях обсчета информации провел переанализ за последние десятилетия, и выяснилось, что это работает не так. Есть масса примеров, это опровергающих, то есть в сумме статистика дает опровержение этого эффекта. Это то, как я вам готов это пересказать по мотивам публикации в «Коммерсанте». Марсель, если не трудно, вот до эфира вы мне тоже объясняли, как это на самом деле работает. Пожалуйста, давайте для публики попробуем.
Да, во-первых, сначала о том, что такое эффект Балласа Самуэльсона. Это некое эмпирическое наблюдение за последние там, 50 лет, когда есть достоверная экономическая статистика по широкому кругу стран. В чем заключается эффект? Он заключается в том, что в странах с более высоким уровнем подушевого дохода, с более высоким уровнем подушевого ВВП, уровень цен выше. Вот. Есть стандартный такой как раз график, да, когда по одной оси рисуется, ну, по куче стран, 200 стран, допустим, по одной оси рисуется уровень ВВП на душу, по другой оси уровень цен, ну, в единой там корзине, да, и, соответственно...
Чем выше доходы, тем выше цены на...
Да, ну, относительно, да, там, условно говоря, все равно те же самые товары в какой-нибудь там Норвегии, да, или там той же Швейцарии, вот, одинаковые товары, да, они стоят все равно дороже в Норвегии, Швейцарии, чем, не знаю, в Намибии, да, какой-нибудь вот бедной стране. И это вот некий факт, да. Вопрос, почему он наблюдается, да, потому что, ну, с другой стороны, есть там так называемая, ну, там, теория покупательной способности, да, когда, в принципе, одинаковые товары и, ну, должны стоить в разных странах одинаково, независимо от того, какой валюты. Потому что, ну, это логично, да, если товар стоит в разных странах там разных денег, то, соответственно, существует мотив арбитража, когда нужно перемещать из дешевой страны в более дорогую, и таким образом происходит, ну, в среднем выравнивание цен какое-то. Да? А здесь некое вот, как бы, вот противоречие, да. И, соответственно, ну, стандартное объяснение – это вот как раз, что некие товары, они торгуются между странами, участвуют в международной торговле, а…
Некоторые торгуются только локально.
Ну, услуги, да, и, соответственно, как правило, сейчас в более развитых экономиках сервисный сектор, он более занимает все большую часть экономики, и, соответственно, не существует вот этого возможности прямого арбитража, и это приводит, ну, к завышению уровня цен и укреплению валюты.
Ну, то есть он внутри страны, этот, условно говоря, сектор услуг саморегулируется, поднимает цены, и это заставляет производителей торгуемых на внешних рынках товаров тоже цены подтягивать к этому уровню цен на сервис вот внутри одной конкретной страны.
Ну, примерно так. Да, да. Ну, можно рассуждать, допустим, ну, вот в российской, да, экономике, как вот у нас это происходило, там, не знаю, в, ну, там, вот в период как раз нефтяного бума, допустим, до 2008 года, да, когда у нас был приток нефтедолларов, то есть это то, что, ну, международные товары, да, но он одновременно там приводил и к росту цен там на недвижимость, на любые услуги и так далее, и так далее. Да, то есть вот как раз завышение там уровня цен и укрепление валюты, оно происходило преимущественно в этих секторах, хотя было вызвано, ну, там, да, международным, вот, да, там, ну, там, рынком нефти и так далее.
Чтобы слушатели чуть точнее поняли, о чем конкретно сегодня писал «Коммерсант», просто один абзац коротко зачту. Национальный банк Швейцарии опубликовал работу, посвященную одному из наиболее обсуждаемых в мировых ЦБ эффектов глобализации финансов – эффекту Балласа-Самуэльсона. Экономисты полагают, что эффект дополнительного укрепления национальной валюты из-за увеличения производительности труда в торгуемых секторах, описанный в 1964 году при пересчете на новых данных, выглядит прямо противоположным образом. Эффект Балласа-Самуэльсона в 2008 году российские исследователи объясняли до трети вклада в укрепление рубля. Ну, то есть укрепление российского рубля объясняется тоже эффектом Балласа-Самуэльсона. Слушайте, а то, что укрепление рубля, которое мы наблюдаем с начала 2017 года, можно как-то сюда приплести вот этот эффект? Или это связано исключительно с ситуацией на нефтяных рынках?
Текущее укрепление – это, да, эффект нефтяных рынков, и это эффект, скорее, там, притока иностранного капитала из-за низких процентных ставок в развитых странах. Но смотрите, еще нужно понимать, что экономисты и обычные люди, они по-разному понимают слово «валютный курс». Мы, экономисты, понимают это как реальный эффективный курс. То есть это курс по отношению к корзине валют с учетом изменения там, уровня инфляции. Да, и это он может отличаться от курса доллара к рублю. Да, и, соответственно, укрепление курса – это в первую очередь укрепление реального курса. Да, то есть за вычетом...
С учетом всех параметров.
Да. Вот. И это речь не... Во всех исследованиях используется именно вот этот реально эффективный курс, а не курс, там, допустим, доллара к рублю. Потому что, да, он зависит от, в том числе от этих факторов, и это как раз скрадывает вот эти экономические взаимосвязи.
Я надеюсь, никого мы особой наукообразностью этой беседы не отпугнем. Приглашаю вас присоединяться к разговору. Опять же, если вы читали эту публикацию, если вы владеете и терминологией, и представляете, что такое эффект Балласа-Самуэльсона, пожалуйста, присоединяйтесь. 7373-94,8 – это телефон прямого эфира, код 495. СМС-портал наш +7 925 48 94 8 и Telegram-бот говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Разумеется, это не единственная тема, которой мы сегодня коснемся. Просто, ну, мне показалось интересным, что к теории, наверное, тоже иногда стоит обращаться. К тому же свое сочетание укрепления рубля или ослабления рубля — это то, что вот в публикациях последнего времени здешних русскоязычных мы можем прочесть постоянно. Александр Суровов утверждает: кончится налоговый период, и рубль рухнет. Имея в виду, наверное, то, что вот поступление в бюджет от налогов сейчас выгодно при условии, когда... Хотя нет, подождите, поступление в бюджет, если мы так всерьез опираемся на доходы от продажи нефти и газа, нам же, наоборот, наверное, интереснее, если...
Нет, речь идет о другом. Аналитики стандартно объясняют вот там те или иные изменения курса с налоговым периодом, потому что раз там в месяц, раз в квартал компании должны платить налоги. И, соответственно, большую часть налогов платят экспортеры, которые держат средства, в принципе, в валюте, да. А когда им нужно платить налоги, они выходят на валютный рынок, продают свои доллары, покупают рубли, вот, да, и платят налоги. Таким образом, у нас происходит вот эффект. Но я сомневаюсь, что вот это... На следующей неделе начинается, как я понимаю, налоговый период, ну, то есть налоговые платежи, что это прям сильно повлияет, потому что вот сколько уже... Ну, в конце января Минфин там объявил о том, что он будет покупать валюту на рынке.
На этой неделе это началось, и никакого эффекта.
Да. То есть, почему? Когда они объявили об этом, сразу рубль упал. Но потом весь этот эффект, да, там доллар 60 там, с половиной максимум достигал, сейчас там ниже 59 торгуется. То есть, ну, пока этого эффекта не наблюдается.
Почему?
На мой взгляд, потому что и нас, то есть, я думаю, что основная причина, по которой сейчас там укреплялся рубль, это приход иностранцев на российский рынок. Иностранцы, глобальные инвесторы, которые находятся в ситуации в нулевых ставок, там, в зоне евро, в зоне долларов, они идут в Россию, у которых достаточно высокие ставки. И они скупают российские активы. Это, мне кажется, основной фактор.
Высокие ставки, почему? Из-за вот этого укрепления рубля, из-за благополучной ситуации на нефтяных рынках, ну, относительно благополучной.
Нет, у нас сейчас достаточно высокая ставка, в принципе, в экономике, да, то есть у нас ключевая ставка, которой привязаны да. там все другие ставки, она 10%, а при этом инфляция сейчас, ну, в районе 5-6%.
Вчера рапортовали о том, что в январе зафиксирована самая низкая инфляция с 92-го года.
Ну, не с 92-го, но за последние лет 5 точно, а, ну, имеется на годовом уровне, да, то есть ну, в январе инфляция была там 5%, это там... С 2012 года, наверное, минимальное значение. Вот, то есть получается, что, ну, и ожидаемая ставка, она, ну, инфляция, я имею в виду, ожидаемая инфляция, она там на горизонте 12 месяцев, она тоже в районе там 5%. При этом ставки в рублевых активах, да, они в пределах там 9-10, допустим, процентов. Соответственно, реальная процентная ставка, то есть номинальная за вычетом инфляции, она достаточно высокая. И с точки зрения иностранцев, да, у которых там нулевые ставки сейчас, для них это очень... хорошая тема, и, соответственно, да, когда снижаются политические риски, все равно те или иные, да, то достаточно большое количество людей готовы прийти в Россию. При этом российский рынок относительно, ну, глобальных, он очень маленький, поэтому даже если происходят не очень большие изменения там в поведении международных игроков...
Это сразу сказывается, да. Потому что что бы здесь ни приобрели, это уже заметно на общем, не очень просторном фоне. 7373948, это наш прямой эфир, код 495, пожалуйста, присоединяйтесь. Слушаем, здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, прошу. Евгений, Москва.
Да.
Скажите, пожалуйста, а вот откуда вообще берется инфляция? Вот, по-моему, мы с этим вопросом еще не разобрались, а вы в такие уже частности говорите, которым, ну, по-моему, обычным людям совершенно неинтересно.
Ну, хорошо, давайте что-нибудь из этой области. Откуда берется инфляция?
Я могу процитировать другого американского экономиста Милтона Фридмана, который сказал, что инфляция всегда и везде – это денежный феномен. Вот. По сути, ну, это некое следствие там, денежной политики, когда количество денег увеличивается, да, и приводит к инфляции. Но что нужно понимать, что инфляция определенная, она является хорошей вещью для экономики. То есть, когда инфляция ноль, или когда у нас отрицательная инфляция, на самом деле это плохо. Экономисты считают, что благоприятно, наиболее благоприятно, это низкая и предсказуемая инфляция. То есть, допустим, инфляция в пределах там, 2-3%. Она позволяет экономике адаптироваться под те или иные там, шоки или, и так далее, да, потому что, ну, все равно что-то в экономике меняется, и инфляция, она как раз за счет того, что цены на разные товары меняются с разной скоростью, она позволяет адаптироваться. Важный фактор – предсказуемость. То есть, когда происходят скачки инфляции, это плохо, потому что сложно прогнозировать, что будет дальше в будущем. Поэтому наиболее оптимальный – это низкая и предсказуемая инфляция. Вот что считают экономисты.
Когда регулярно стало использоваться сочетание, словосочетание «структурные реформы», и у людей спрашивали, что же такое структурная реформа, что это может быть, единственный внятный ответ, который я услышал от экспертов, приходящих в эту передачу, ну вот, смотрите, таргетирование инфляции – это та структурная реформа, к которой мы пришли. То есть прежде мы инфляцию не таргетировали, а вот теперь целимся в эти 4%. Это вот международная практика, все более или менее стремятся к какому-то показателю, или есть экономики, где инфляция испытывает вот эти колебания серьезные, хотя вы и сказали, что это, в общем, скверно, но при этом все равно экономика себя неплохо чувствует. То есть таргетирование инфляции, насколько это подходящая для нас конкретная идея?
Таргетирование инфляции, надо понимать, это, ну, во-первых, не самоцель какая-то, да, во-вторых, она не решает все проблемы в экономике. И таргетирование инфляции, по сути, означает, что инфляционная цель – это цель номер один для центрального банка. У него есть и другие цели. Но вопрос в выборе приоритетов. Соответственно, в режиме инфляционного таргетирования центральный банк объявляет свою цель, считает, что это его цель номер один, и пытается ее добиться. Вот. И...
Это для удобства собственной работы просто
нет,
делается?
Нет, это не делается не для удобства собственной работы, а потому что опыт, да, и куча исследований показывают, что это повышает эффективность политики. Да, если ты говоришь, объявляешь какую-то величину, пытаешься ее исследовать и при этом объясняешь по пути, если что-то пошло не так. Да, mm-hmm. Это позволяет снижать инфляционное ожидание, так называемый, ну, термин, да, и, соответственно, снижает инфляцию. То есть это, в принципе, выгодно всем. Вот, но это не решает все экономические проблемы. Глупо было бы считать, что вот режим инфляционного таргетирования и в экономике все заколосится. Это абсолютно, конечно, не так.
Мастер Л спрашивает, реальная инфляция гораздо... сперва указывает, реальная инфляция гораздо выше 5%. Как действует на экономику инфляция плюс укрепление рубля? Это насколько вообще принципиально именно это сочетание инфляция плюс укрепление рубля?
Ну, естественно, курс, он влияет на инфляцию в какой-то степени. И когда укрепляется рубль, то это в целом снижает инфляцию, потому что импортные товары в рублях, они становятся дешевле. Соответственно, когда рубль ослабляется, то инфляция увеличивается. А по поводу того, что реальная инфляция, ну, она там выше. Да? Угу. Ну, многие люди считают, что инфляция, допустим, 20% настоящая. А вот там статистики врут, когда говорят там про 5%. Ну, что нужно, во-первых, понимать, что 5% – это некая средняя величина, да, это вот такого, среднего человека, скорее всего, нету, да, у кого-то она выше, у кого-то ниже. Скорее всего, если вы, допустим, состоятельный человек, который потребляет много импортных, допустим, товаров, да, то у вас, когда курс ослабился, ваша инфляция личная, персональная, она была гораздо выше, это понятно. Mm-hmm. Во-вторых, люди, когда вот, ну, когда там покупают разные товары и услуги, они обращают внимание, когда происходят резкие скачки цен. Когда цены снижаются, допустим, или не меняются, вы на самом деле психологически не обращаете на это внимания.
А предприниматели в сфере потребительских товаров насколько вообще чутко на это реагируют? То есть они повышают, готовы действительно повышать цены, ну, малыми дозами? Или они дожидаются какой-то отметки, после которой, ну, более-менее ощутимое повышение делают?
Я думаю, по-разному. Зависит, да, там от товаров, потому что... Ну, для каких... И зависит от уровня конкуренции на, там, на разных потребительских рынках. Угу. И те, и другие стратегии, они, в принципе, возможны.
Чуть ранее вы говорили о том, что сейчас инвесторам интересна Россия, и они пришли сюда. Боб спрашивает, когда, по вашему мнению, эксперты могут уйти с российского рынка?
Они, скорее всего, никогда не уйдут. Кто-то может уйти, да, вот вопрос, даже там в острые фазы, да, там такого кризиса, там, не знаю, с Украиной и так далее, там политического противостояния, ну, все равно все не ушли, все остались. Но я хочу еще сказать, что вот инвесторы, которые приходят в Россию, о которых я говорил, они в первую очередь, ну, это финансовые инвесторы, да, они...
Ну, да, то есть они вкладываются в развитие,
да,
предприятий.
Они покупают гособлигации. Бумаги. Они даже не покупают облигации в основном корпорации, да, это все госбумаги.
Понятно. 7373948, последний вопрос в этой получасовке от вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
А вот по поводу реальной инфляции и ту, которую нам экономисты показывают. На сайте Минфина там есть файл, в котором написано, что включается при расчете инфляции. Там нет товаров народного потребления, вроде хлеба, молока, водки, мяса, бензина. Там заложено в расчете инфляции ужин в ресторане, пальто меховое. То есть какие-то вещи, которыми мы не пользуемся ежедневно. Можете сами зайти и посмотреть. Поэтому такая цифра.
Я могу прокомментировать. Это на самом деле... Ну, во-первых, инфляцию у нас считает Росстат, Федеральная служба государственной статистики, сайт gks.ru. Вот заходите туда, чтобы смотреть. Там есть раздел методология. Инфляция считается по 800 с лишним товаров и услуг, и туда точно входит молоко, хлеб и так далее, и так далее. Есть корзина, все товары потребительские. Вот. Есть цены на эти товары. Вы можете сравнивать. Это все по регионам и так далее.
Да? А у ЦБ откуда? ЦБ, скорее всего, пользуется данными Росстата.
Конечно. Росстат – это первоисточник. Все остальные пользуются их оценками.
С Марселем Салиховым продолжим разговор уже после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Мы сейчас продолжим разговоры на экономические темы. Сперва несколько срочных сообщений с лент информагентств. Ну, судя по всему, это какое-то большое интервью посла России в США Сергея Кисляка. Опубликовано РИА Новости. Этот материал подготовил. Просто по заголовкам срочных сообщений пройдусь. Ядерное соглашение с Ираном будет выполняться при Трампе. Россия не ожидает быстрых изменений политики США в вопросе усыновления. Это заявление нашего посла Сергея Кисляка. США могут вернуть нормальные отношения, несмотря на тяжелое наследство. Знаете что? Пожалуй, самое интересное из всех этих срочных сообщений, их здесь десятка-полтора. Самое интересное, Москва требует вернуть российские здания и территории для отдыха в США. Надо помнить, что принцип взаимности не отменяется, заявляет посол России в США. Но, вероятно, в следующем выпуске чуть больше будет подробностей. Какие-то территории и здания посольства России в США, видимо, были изъяты, и больше ими послы пользоваться не могут. Вот, по мотивам этого интервью будут еще какие-то материалы. Сейчас продолжаем наш разговор. Напоминаю, можете писать прямой эфир по номеру +7 925 48 94 8. Говорит МСК-бот, это наш бот в Телеграме. Мы беседуем с Марселем Салиховым, руководителем экономического департамента Института энергетики и финансов. От инфляции к другим темам давайте сейчас обратимся. Объем торговли между Россией и Китаем вырос на 34% в январе. Есть явные причины для такого роста? 34% – это очень, мне кажется, заметно. Явные причины для такого роста торгового оборота?
Это к соответствующему периоду прошлого года, то есть к январю 2016-го.
Общий торговый оборот между Россией и Китаем в январе текущего года... Доклад Главного таможенного управления Китая. Мне кажется, нет указания в сравнении с каким периодом.
Ну, это все-таки имеет значение, да, потому что сезонность есть сильная, да, январь у нас, ну, там, может быть, не знаю, таким специфическим месяцем из-за праздников, но если вот рассуждать в общем ключе, то наш экспорт, российский экспорт, я имею в виду в Китае, увеличивался в последнее время, в первую очередь, из-за увеличения поставок нефти. То есть у нас есть обязательства по там, долгосрочным контрактам, и, соответственно, мы увеличиваем поставки нефти, и, соответственно, вроде бы в какие-то периоды времени становимся крупнейшим импортером нефти для Китая. Обошли Саудовскую Аравию. Вот, это в части экспорта, а в части импорта, скорее всего, укрепление рубля, оно привело к тому, что китайский импорт стал дешевле, да, и мы стали больше покупать.
Понятно, спасибо за разъяснение. Еще один сегодняшний заголовок. Венесуэла просрочила поставки нефти по сделкам с Россией и Китаем. Сумма, на которую нефть недопоставили, $750 миллионов, 3,2 миллиона баррелей сырой нефти. Но это вот, судя по всему, суммируют и поставки в Китай, и поставки в Россию. К началу, если вернуться, какой нам интерес вообще в венесуэльской нефти? Зачем она нам?
В принципе, интерес может быть, потому что Венесуэла обладает одними из, ну, самыми большими запасами нефти в мире. Вот. Проблема в том, что эти запасы – это тяжелая очень нефть, ее сложно добывать, и, соответственно, да, очень дорого с ней дальнейшее проводить какие-то операции. Но, тем не менее, да, это потенциально интересная вещь.
Ну, потенциально интересно, это значит, что у нас есть здесь НПЗ, которые именно с такой тяжелой нефтью готовы работать. У нас есть какие-то производства, которые готовы приобретать материалы переработки этой тяжелой нефти. Вот у нас здесь есть, еще раз, серьезный интерес, чтобы именно эту венесуэльскую нефть закупать.
Или к нам просто... ее вести смысла большого нету. То есть, в принципе, как там в Венесуэле присутствуют международные компании. Угу. Да, в последние годы присутствуют и российские компании, в первую очередь Роснефть, которые осуществляют там ряд добычных проектов. Ее нужно, там она сверхвязкая, ее нужно там как бы обрабатывать, подогревать, чтобы она там по нефтепроводам передвигалась дальше. Ее нужно как раз смешивать, да, с более легкими сортами и потом продавать на международном рынке. Или, соответственно, перерабатывать на близлежащих НПЗ там, или в Южной Америке, да, или в Северной Америке, везти ее сюда, в Европу. Это стоит очень дорого, и большого экономического смысла в этом нету. С Венесуэлой, ну, почему они, скорее всего, просрочили? Потому что, ну, в целом экономика находится на стадии как бы развала, и нефтяная промышленность, она тоже находится в стадии долгосрочной стагнации. То есть из-за того, что не было инвестиций последние 10-20 лет больших в нефтяную промышленность, добыча нефти в Венесуэле, она устойчиво падает. Она сократилась там на 25-30% за последние 15 лет.
При том, что, вероятно, все-таки это намерение выкупать нефть у Венесуэлы продиктовано, ну, таким товарищеским каким-то настроем, политическим, может быть, настроем Российской Федерации, а может, есть смысл стать инвестором для Венесуэлы? То есть, если там сейчас с экономикой столько проблем, но мы не исключаем, что ее можно как-то запустить с какого-то края, с какого-то конца, может быть, России было бы интересно проинвестировать непосредственно в Венесуэлу?
Она сейчас уже инвестирует, достаточно много. То есть она, в принципе, является одним из... Ну, вот Китай много... Ну, там, да, у них есть разные соглашения по кредитованию, и в обмен Венесуэла обязуется поставлять нефть в Китай. Они заключили такие соглашения. И, соответственно, Россия участвует непосредственно в добыче. То есть мы участвуем в конкретных там месторождениях, инвестируем в то, чтобы там добывать нефть.
Но вы верите в перезапуск экономики Венесуэлы в таких условиях?
Пока особых причин, поводов думать, что происходит перезапуск, нету. А скорее, текущая политика, она абсолютно неудачная, и пока там не произойдет изменения в политике, да, будь то связанные или с какими-то политическими изменениями, да, там, не знаю.
Ну, а политическое давление на производителей, на добывающие компании, оно... Вы это имеете в виду? То есть компании не могут действовать при существующем политическом режиме, действовать эффективно? Или как-то иначе это можно описать?
Ну, просто там одна из больших очень проблем в венесуэльской экономике – это вот то, что есть разные валютные курсы. Есть настоящий курс, есть официальный курс. Если ты как бы такая официальная компания, то тебя вынуждают, по сути, работать по такому курсу, который не имеет никакого отношения к реальности, да, а при этом ты, если ты будешь выводить какие-то деньги из страны, то ты не сможешь этого делать. Поэтому вот, ну, вот видели же публикации, наверное, про кучу там венесуэльских боливаров, которые у нас какие-то люди складируют, да, и там пытаются их продать. Была, мне кажется, публикация на РБК большая по этому поводу. Как раз это связано с тем, что, ну, да, российские компании, которые работают и работали в Венесуэле, они получали боливары по официальному курсу, но с ними нечего делать, да, их реальная ценность, она абсолютно нулевая.
Ну что ж, от тем таких, может быть, узко очень специализированных временами и местами даже наукообразных, давайте к совсем народной истории. Мы про Белоруссию говорим с прошлой недели после этого 7-часового большого интервью Александра Лукашенко. На протяжении всей этой недели Россельхознадзор, вот здесь на российской стороне, Роспотребнадзор всячески в ответ стращал Белоруссию заявлениями о намерениях полностью перекрыть поставки мясной продукции, молочной продукции из Белоруссии. опять приглашаю вернуться к самому началу истории. Почему случилось так, что Москва и Минск говорят о разных ценах на газ? Вот, то есть на протяжении 2016 года этот долг Белоруссии перед Россией копился за счет того, что Минск и Москва имели в виду разные цены на газ, который Россия поставляет в Белоруссию. Как это возможно? Ну, люди же взрослые, мужчины, подписывают какие-то документы, там цифры написаны. Есть понимание, почему разбежались вот конкретно по этому вопросу?
Я, честно говоря, тоже не очень понимаю, как такое может быть, потому что, по идее, это должно быть межправительственное соглашение, в котором зафиксированы цены, по которым осуществляются поставки. Вот, и не должно быть, в принципе, каких-то разногласий по поводу того, какая цена. Угу. Вот, если были разногласия, да, то их сразу же... То есть, если... Не платили.
То есть почему
там,
на протяжении 2016 года не урегулировали этот вопрос? Но его попытались форсировать, ограничив транзит нефти через белорусскую территорию. Вот насколько это вообще рыночный метод и рыночный механизм?
Абсолютно не рыночный, да. И Беларусь тоже регулярно использовала так аналогичный механизм, да, когда они там перекрывали там, транзит, да, там. И говорили, или там повышали ставки за транзит, там, что транзит будет стоить дороже там, по дружбе и так далее. Вот, в принципе, нужно решать это отдельно. Да? То есть, есть вопрос с газом, нужно договариваться по газу. Есть вопрос по нефти, нужно по нефти договариваться.
А теперь еще есть сельское хозяйство.
И плюс еще приплетать сельское хозяйство.
Но такие вопросы теперь в нынешних условиях, как думаете, решаться должны в арбитраже, или мы исходим из того, что раз уж мы так... по-свойски некоторые вещи обсуждаем, то вот, скорее всего, и так и будет решаться. Или, возможно, обращение к какому-то арбитражу внешнему?
Я думаю, что обращение возможно, но вопросы все равно будут решаться по-свойски. Хотя, ну, на мой взгляд, базовая проблема в отношениях с Россией и Белоруссией, что мы вот до сих пор как-то не разделили интересы, да, экономические, допустим, какие-то внешнеполитические, еще какие-то стратегические, я не знаю, потому что, ну, по факту все равно Россия достаточно много и сильно субсидирует российскую экономику, белорусскую. Да, вот. Во-первых, хотя бы можно посчитать объемы этих субсидий, да, и, соответственно, оценить, насколько те выгоды, которые мы получаем за счет этого, да, есть ли эти выгоды, насколько они для нас велики, то есть сопоставить вот costs, да, и benefits, ну, затраты.
Неужели никто ничего подобного не предпринял? Все руководствуются исключительно политическими намерениями и политическими целями, то есть мы не хотим терять Белоруссию как политического соратника, и вот поэтому готовы инвестировать.
Ну, на мой взгляд, как экономиста, да, это всегда все равно вопрос цены. Во сколько вам это обходится? Вам обходится это там, в 5 миллиардов долларов в год, в 10 миллиардов? Вы знаете ответ на этот вопрос? Вот я, честно говоря, не очень знаю.
Но я сейчас не готов привести цифры, но в момент, когда произошел этот обмен угрозами, Лукашенко сделал заявление, на российской стороне прозвучали заявления, и там говорилось о том, что вот из-за этого треклятого таможенного союза и либо Евразийского экономического союза, вот на этой стороне мы потеряли столько-то за годы, на этой стороне мы потеряли столько-то. То есть были сделаны откровенные признания, что союзы неэффективны и приводят к потерям. Но выводов, судя по всему, никто из этого не будет делать. Это по горячности какое-то сказано, или действительно можно так, глядя со стороны, понять, что от союзов, ну, если нет убытков, то и пользы тоже большой нет?
В общем случае, если не вдаваясь там уже в конкретные подробности, то выгода от союзов есть. Да? То есть, в принципе, вот эти союзы, которые снимают разные барьеры и ограничения, они выгодны странам. Но в случае вот Евразийского союза, то, скорее всего, основными такими бенефициарами процесса это выступили более мелкие участники, да, там, в первую очередь, Беларусь, Казахстан. Вот, а российская, ну, по крайней мере, промышленность, она скорее там потеряла из-за этого. Вот, Беларусь обвиняет, ну, Россию в том, что она предпринимала какие-то шаги, допустим, продовольственные контрсанкции и так далее, да, и Беларусь вынуждена была следовать тоже за этим.
И на этом что-то терять.
Да, и на этом что-то терять. То есть они обвиняют в том, что Россия предпринимает какие-то там политические шаги, вот, которые влияют на Беларусь, но при этом с Беларусью, ну, как бы,
но
не учитывают.
И при этом позитивные для Беларуси экономические шаги Россия тоже предпринимает из политических соображений. Так что да, ну, как, какой-то баланс для внешнего наблюдателя как будто обнаруживается. 7373948, приглашаю вас к этому разговору. По всем темам, которые мы успели за эти 50 минут обозначить, прошу выступать. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Вот я хочу вернуться вот к этому курсу рубля, о котором говорилось. Вот вы сказали, что курс рубля укрепляется, потому что в России высокая ставка, и там иностранцы покупают активы и так далее. Но ставка российская была всегда высокая, еще выше. А курс рубля при этом слабел. Почему именно сейчас он стал укрепляться?
Спасибо.
Это справедливый аргумент, да, потому что ставка была, там, да, одно время была 17%.
Угу.
Это, конечно, там, ну, в начале 2015 года. А почему сейчас, да, ставка стала гораздо более важным фактором? Потому что, ну, в 2015 году, или там в начале 2016 года, когда цены на нефть обваливались, когда никто не понимал, что происходит, да, и были опасения по поводу того, что, ну, вот российская экономика, она там в целом может, там, не знаю, вообще развалиться, погрязть в какую-нибудь там пучину и так далее. А с точки зрения иностранцев это большой риск, когда вы не понимаете вообще там, как, что будет. Сейчас там цены на нефть снизились, то есть повысились, да, плюс ОПЕК вроде бы поставил, ну, нижнюю границу, да, по цене, да, соответственно, с точки зрения иностранцев риски заходить в Россию, они очень сильно снизились, и поэтому они достаточно массово, большими такими объемами к нам приходят сейчас, а не тогда, там, год, там, полтора
назад. Думаете, это договоренность стран ОПЕК, вот, примкнувших к ним России, других нефтедобытчиков, как долго этот эффект будет сохраняться? Это вот решение, которое тренд, при всей нелюбви к этому слову, задает на весь год, или уже через какое-то время этот эффект?
Но сейчас противоположные тенденции. С одной стороны, ОПЕК достаточно эффективно соблюдает, ну, то есть они, в принципе, все страны там сделали то, что пообещали. Угу. Вот. Но с другой стороны, добыча сланцевой нефти в США уже начала расти, да, и будет расти, и, соответственно, это контрэффект для ОПЕКа. И, соответственно, ну, сейчас, вот, допустим, по штатам плохие данные выходят по спросу. То есть это был одним из таких...
По внутреннему спросу?
По внутреннему спросу, да, то есть у них, допустим, сильное падение спроса на бензин в последние месяцы.
Но при этом они наращивают добычу, и значит, они со всем этим явятся на внешние рынки.
Ну, да, можно так считать, ну, хотя там, да, они, ну, все равно нет-импортер, то есть они все равно покупают. Вот, поэтому я думаю, что, смотрите, у нас будет ОПЕК заседать когда в июне в следующий раз, да, потому что нынешнее соглашение, оно только на 6 месяцев. Вопрос, будут ли они продлевать или нет. Если не будут продлевать, то, соответственно, да, видимо, скорее всего, цены там, ну, снизятся, по крайней мере, там, ну, там 50, может быть. Вот. Если продолжается, если ОПЕК готов, да, и дальше сокращать добычу, да, то, ну, да, можно ожидать там 60 плюс, наверное.
Степан спрашивает, в одном из недавних интервью Руслан Гринберг в очередной раз говорит о возможной девальвации рубля. Как распространение этой новости может повлиять на всю несуразность, которая творится на рынке?
Ну, я хочу просто напомнить, да, что в начале, год назад, да, там где-нибудь в январе, феврале 2016 года, курс был 70-80. Да, и все, ну, многие люди, не хочу сказать все, многие говорили, будет 100, все там, крах там и так далее. Да, сейчас мы через год находимся в ситуации, когда у нас 58-59. Те, кто послушался, допустим, вот этих апокалиптических прогнозов год назад и покупал, допустим, валюту по 70-80, ну, они, ну, понесли, да, серьезные убытки.
То есть любые заявления нынешние о том, что девальвация будет резкой и стихийной, ну, просто нужно оглядываться на предыдущий опыт и, скорее всего, не реагировать как-то отчаянно на это.
Я хочу сказать, да, что вот не надо принимать сиюминутных решений таких вот по тому, что кто-то там сказал, что будет девальвация. Эти люди также могут ошибаться, да, как и те другие, которые там говорили про курс, что те, кто покупает там по 37, это там делают большую ошибку, да, в свое время. Тоже был известный прогноз.
Ну, раз мы про заявления экспертов сейчас заговорили, Александр просто настаивает и не жалеет капслока, чтобы сообщение написать. Центробанку рынок не верит, слишком часто обманывает. Но Центробанк как источник информации для последующих реакций, насколько достоверный?
Нет, участников рынка нет недоверия к той информации, которую сообщает Центробанк. Проблема в том, что Центробанк имеет очень ограниченное влияние на валютный курс. То есть валютный курс, он определяется, отчасти определяется политикой Центрального банка, но это далеко не главный фактор.
Можно выделить главный фактор? Просто в случае с Центробанком, правда, две недели назад прозвучали заявления о намерении закупать валюту, и...
Они закупают?
Они закупают, вот на этой неделе начали. И были ожидания, что это как-то серьезно повлияет на валютный рынок, где-то что-то вздрогнет. Нет, ничего, тишина. То есть я исхожу из того, что есть какие-то факторы более серьезные, чем вот заявление Центробанка. Что это, в первую очередь? Нефтяные цены?
Да, конечно. Для российского рубля это нефтяные цены, в первую очередь. И, соответственно, вот сейчас, ну, последние полгода, это вот, да, приток международного капитала.
Симон напоминает и спрашивает: здравствуйте, когда повышали ставку рефинансирования, говорили, что это был это чтобы долларовый курс сохранить, но сейчас рубль крепнет, почему не снижают ставку? Ну да, на прошлой неделе было принято решение оставить ставку.
У меня, в принципе, аналогичный вопрос, да, почему, зачем мы начинаем, там, не знаю, проводить, по сути, валютные интервенции, а почему нельзя просто снизить ставку? На мой взгляд, было бы эффективнее сейчас начать снижать ставку, и, соответственно, это бы повлияло. Если мы считаем, что нужен курс послабее, да, то логичнее вот уменьшить вот этот дифференциал ставок, да, и таким образом повлиять.
Но интервенции же проводятся не для того, чтобы влиять на курс. Ну, то есть мотивировка такова, что мы хотим накопление создавать именно валютное, а то, что это как-то может повлиять на курс, ну, это уже некое следствие.
Не, ну как... По факту, это в первую очередь попытка повлиять на курс, чтобы получить дополнительные доходы для бюджета. Потому что, ну, нефтегазовые доходы, они больше для бюджета будут при более слабом курсе.
Департамент Института энергетики и финансов Марселем Салиховым. Доброе утро, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Здравствуйте, у меня вот вопрос, уважаемый экономист. Вот, например, если я сижу в валюте, да, я не переживаю.
Алло. Ну вот просто прозвучала декларация, извините, со связью беда. Вы сидите в валюте, и это все, что мы о вас пока знаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Можно по Беларуси еще вопрос такой? Давайте вот посмотрим на экономику и там, на торговлю в целом, белорусскую и российскую. Разве Россия что-то покупает в Белоруссии, чтобы было бы по ценам выше внутри белорусских? Нет. Почему тогда Россия хочет продавать Белоруссии энергоносители по ценам выше, чем российские? Это же те же самые ножницы. Кроме того, были же договоренности, что для, нефть для Белоруссии для внутренних нужд поставляется по российским ценам. Зачем Россия ломает эти механизмы и теряет своего союзника, в том числе важного геополитически и экономически? Ой. Кроме того, там живут русские люди, как мы знаем. Спасибо.
Спасибо вам. А есть действительно такая некая договоренность, или, может, это естественным образом происходит, что мы товары в Беларуси покупаем по тем же ценам, что они там внутри страны реализуются?
Нет, почему нет? А как это можно? Мы продаем, покупаем по тем ценам, которые белорусские компании поставляют на российский рынок. Да, вот, в принципе, ни у кого нет обязательств.
Но просто слушатель, возможно, какую-то такую идиллическую картину рисует, что если мы пребываем в этом таможенном союзе, то внутри и снаружи каждой из стран все должно быть абсолютно идентично.
Да, ну да, в принципе, это, ну, подразумевается таможенный союз, да, что беспошлинная торговля, да. Соответственно, цены выравниваются. Да, между, если они различались, допустим, то они должны выровняться. Да, но энергоносители, они вынесены из этого соглашения, потому что... Ну, там разные ставки таможенных пошлин, и действительно, вот как слушатель правильно сказал, там часть нефти поставляется по внутрироссийским ценам, это как бы для внутреннего потребления. Все остальное, оно идет уже, ну, там, по международным ценам. Но вопрос в том, что по факту тот объем, который поставляется, он больше внутреннего потребления.
Поэтому, и Белоруссия, да, получает дополнительный объем для реализации на внешних, да, рынках, да, по внутрироссийским ценам. 7373948, будьте кратки, пожалуйста, мало времени у нас. Здравствуйте. Алло. Нет. 7373948, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Валерий, Москва.
Да.
Вы знаете, вы много говорите, но есть такая детская игра «Монополия».
Да.
Всеми вот этими ценами на нефть руководит кто-то, допустим, ну, банкиры какие-то, главенствующие, которые монополии, даже на Сбербанк России то проценты есть. И вы говорите про нефть все время, а про электричество, почему-то электростанции у нас, я вот забыл, в каком городе.
Простите, на это времени уже может не быть. Цены на нефтяных рынках, насколько они, в принципе, управляемы? То есть слушатель полагает, что можно решением конкретной группы людей их корректировать.
Я думаю, что это не так.
Да, гораздо более сложный механизм. Спасибо за эту беседу. Руководитель экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов был в студии. Ждем снова. Далее новости.